У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». «Двое на двое» на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Евгений Майструк. Всем здравствуйте. Женя,
всем
привет.
Здравствуйте, Никита. 150 миллиардов йен – это много или мало?
Это если...
Вот что, вот в йенах мы же
это
не соображаем.
Это очень много, но обычно у йены высокий курс такой по сравнению с другими валютами, но если переводить на доллар, это немного меньше 1,5 миллиарда долларов. И почему мы заговорили о такой сумме? Это цена, которую придется заплатить Японии за свое решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков. Такие подсчеты провели экономисты Daiichi Life Research Institute.
Вот причина решения отменить визит иностранных гостей, конечно же, ну, что, догадайся, пандемия коронавирусной инфекции, ну, что еще, да, может быть. Раньше в Токио рассчитывали, что Олимпийские и Паралимпийские игры привлекут многочисленных иностранных туристов, планировали им показать не только Токио, но и японские регионы. Ну и особенно делали такой акцент, что будут показывать туристам, рассказывать, показывать. В общем-то, гордиться вот этим процессом восстановления, который происходит на северо-востоке страны. В 2011-м там разрушительное землетрясение, цунами произошло, мы все это помним, рассказывали об этом. Вот туда туристов хотели возить. Ну, может, не в первую очередь, но в том числе. То есть северо-восток страны, конечно, рассчитывал на приток иностранцев. В субботу приняли решение о проведении Олимпиады без иностранных зрителей. Вернут деньги за 630 тысяч билетов.
Это всем?
Всем иностранным туристам вернут.
Это всем.
Всем иностранным гостям Олимпиады вернут деньги. И в этом, конечно, не приходится сомневаться, но вот интересно, как в Японии воспримут и вообще уже восприняли вот эту информацию. Ну, понятно, японцы, они такие спокойные, радуются жизни, улыбаются обычно, да, каким мы себе привыкли представлять японцев, ну, кроме Синдзо Абе, конечно, да. Но вот, а вот стало ли это для Японии чем-то таким, что могло всю нацию расстроить?
Давай сейчас проясним этот вопрос, и поможет нам в этом заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов. Он с нами на прямой связи. Дмитрий Викторович, приветствуем вас.
Добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий Викторович. Ну вот, так как мы себе представляем японцев, насколько для них это неприятное известие, я понимаю, что сложно отвечать за почти 200 миллионов, но для большинства, вот как вы себе представляете?
Ну, нужно сказать, что, конечно, японцы уже смирились, что Олимпиада будет проходить в таком усеченном формате. Это уже было давно ясно. И в целом японцы и с пониманием отнеслись и к вообще переносу Олимпиады. Некоторые вообще говорили, что Олимпиаду стоит отменить. А что касается нынешнего решения, то... Вот насколько я знаю, опросы, данные опросов общественного мнения, до сих пор порядка почти 60% японцев считают, что Олимпиаду стоит проводить без иностранных зрителей.
То есть, Дмитрий Викторович, а расскажите, почему? Почему они так считают? Они боятся, что в очередной раз накроет их очередная волна коронавирусной инфекции? Или, в принципе, они не сильно-то и рады иностранным гостям? Вообще говорят, что японское общество достаточно закрытое?
Нет, слухи, что японское общество закрытое, они преувеличены. В Японии проходит огромное количество соревнований международных, во всем что до пандемии. И японцы в целом рады иностранцам. Здесь нет никакой ксенофобии. Но, конечно, это пандемия, это страх перед третьей волной, перед какими-то новыми штаммами. Японцы отличаются такой организованностью в плане соблюдения всех правил гигиенических, ходят в масках. Это, кстати говоря, и до пандемии всегда ходили в масках, если были какие-то случаи заболеваний подобных, гриппа и так далее. Вот. И, естественно, японцы очень боятся, что иностранцы завезут какую-нибудь гадость, и это будет иметь большие последствия. Это, в общем, ну, можно сказать, естественная реакция страны, которая поддерживает такую гомогенность этническую и культурно-цивилизационную и так далее. В отношении внешнего мира.
Дмитрий Викторович, сейчас март месяц, да, Олимпиада должна была состояться в конце лета. Как вам кажется, не рано ли приняли окончательное решение? Может быть, все же надо было понадеяться на вакцины?
На спутник Ви, понадеяться.
Какой-то, да, процент зрителей допустили, ну или как-то этот вопрос решили иначе?
Ну, какой-то процент, то есть какое-то количество иностранцев, естественно, будет допущено. Имеется в виду официальные делегации, не только олимпийские, но и политические лидеры, министры со своими свитами и так далее. То есть полный.
Но СМИ писали, что свит это подрежут.
Да, подрежут, но тем не менее они все-таки установлены, эти квоты. Это первый момент. А второй момент. Дело в том, что в Японии все планируется загодя, и основные мероприятия, такие крупные мероприятия, они планируются за год. И поэтому в Японии совершенно немыслимо что-то провести спонтанно, во всяком случае, за короткий срок. Япония просто не приспособлена что-то такое быстро организовать. Ну, кстати говоря, это не только Япония, это во многих европейских странах такая же, в общем, практика сложилась, что именно крупные мероприятия, конгрессы, они планируются сильно загодя, и в условиях неопределенности принимают решение не отложить, а именно отменить. Это понятно, это связано с организационными трудностями, с тем, что нужно все заранее подробно организовывать, включая и визиты, и подготовку, и санитарные мероприятия, и логистику, и так далее. И здесь Япония не исключение. В Японии как раз в большей степени придают значение разным деталям в плане подготовки. И, конечно, даже если ситуация изменится, ну, дай бог, чтобы она изменилась в лучшую сторону, но Япония, не, скорее, по всей видимости, организаторы будут не готовы быстро что-то такое сделать в таких сложных, в изменившихся обстоятельствах.
Скажите нам, пожалуйста, они там говорят о северо-восточном регионе, который собирались показывать туристам. Вообще, вот это 10 лет прошло после аварии на Фукусиме и после землетрясения крупного в Японии. Действительно, восстановился почти полностью этот регион Северо-Востока? Или вообще восстановилась вся эта территория, восстановлена японскими властями? Как там сейчас обстоят дела? Действительно, им есть чем гордиться? Можно что-то показывать туристам и говорить, вот, посмотрите, мы все пережили, у нас все отлично.
Ну, что касается вот этой префектуры Фукусимы, ну и вообще западного, северо-восточного региона, вернее, Японии, то я думаю, что в целом он, конечно, восстановился. Я имею в виду, экономическая жизнь там уже не имеет никаких признаков ненормальности такой, чрезвычайщины. И в целом и японцы в массе своей, допустим, если они раньше смотрели на этикетки в продуктовых супермаркетах, и если там был продукт произведен в этой префектуре, они психологически испытывали такое отторжение. То сейчас этого практически уже нет. Что касается самих последствий, то они в основном касаются уже самой станции и близлежащего района, ну, я не знаю, 30-километровая зона или несколько просто километров вокруг станции, где по-прежнему отселенные населенные пункты, куда не разрешают возвращаться жителям. В основном последствия касаются именно станции, то есть утилизации радиоактивного мусора, воды, которая накоплена в контейнерах, с высокой степенью радиоактивности, радиоактивных стержней, но говорят, что это потребует нескольких поколений и прогнозируются какие-то астрономические суммы на то, чтобы, в общем, полностью закрыть эту станцию, закрыть этот вопрос. Вот. Но в целом психологически японцы уже отошли, конечно, от Фукусимы, но эта травма больше такая, я бы сказал, ну, на уровне психологической травмы, конечно, она осталась. Хоть они и отошли в целом внешне, но психологически, значит, она создала ощущение такой жертвы.
Дмитрий Викторович, в какой степени Японию коснулся коронакризис? Потому что вот эта сумма, которая называется $1.5 миллиарда, она достаточно приличная, и насколько она может ударить по экономике Японии? Ну, точнее, ее недополучение.
Ну, во-первых, эта сумма не окончательная. Вот если взять, например, расходы, связанные просто с переносом на год, они составляют порядка $15 миллиардов. То есть потрачено было 26, а еще перенесли на год, это еще 15 миллиардов. То есть в общем объеме потерь эта сумма не такая уж впечатляющая для крупной страны, у которой ВВП в год там порядка $5 триллионов. Это вот не такие уж прям огромные суммы. Конечно, большие, но в общем-то терпимые. Вот. Ну а то, что касается короны, ну, в целом, в Японии масштаб пандемии не такой впечатляющий, как, например, в Соединенных Штатах или в других странах. Достаточно сказать, что там погибло всего за все время около 7 тысяч человек на нацию 125 миллионов. И заболевших меньше 500 000. То есть, в общем, в целом, это цифры не такие большие. Но больше японцы опасаются каких-то штаммов, трудно поддающихся лечению или диагностированию. То есть, в общем, такой элемент неопределенности, который очень тревожит японцев, и японцы привыкли все действовать с большим запасом прочности.
Угу. А массовая вакцинация проводится в Японии?
Вы знаете, я думаю, что она запаздывает по сравнению с нашей страной. Дело в том, что в Японии не зарегистрировано пока национальных вакцин. Это американские вакцины. Да, они туда поставляются, но, насколько я понимаю, только разворачивается еще сам процесс вакцинации. И это все только предстоит сделать. И, может быть, это одна из тех причин, по которой было принято решение о недопуске иностранных гостей на Олимпиаду.
Дмитрий Викторович, благодарим за комментарий. Вас спасибо. Дмитрий Стрельцов, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, был в прямом эфире «Радио Спутник». Через небольшую паузу продолжим обсуждать Японию и Олимпиаду.
Радио «Спутник».
Ну, если позволишь, я дополню нашего собеседника, что касается коронавируса. Сейчас в Японии, сейчас среднее значение за 7 дней по Японии, да, 1271 зарегистрированный случай. То есть надо понять, что для такой многонаселенной страны это небольшое
количество. Кстати, там 130 где-то миллионов, а не около 200, как Евгений уже прибавил.
Все, что больше 100, это около 200, да? Всего, смотри, там было 455 тысяч случаев зарегистрированных. Опять же, это крайне низкий показатель для Японии. Я же говорю, для страны, где на небольшой территории...
Да, плотность населения высокая.
Да. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что до сих пор непонятно, как долго после вакцинации люди невосприимчивы или менее восприимчивы к коронавирусной инфекции. То есть, если сделали в декабре, например, прививку, то говорят, что к августу могут антитела уже, собственно, и не действовать. Это ответ на твой вопрос, почему прямо сейчас принято такое решение. Ну и что касается денег. Если плюс 15 миллиардов они потратили просто на перенос, а отсутствие иностранных гостей — это всего лишь, да, полтора миллиарда, то получается, что, ну да, в Японии приняли верное с экономической точки зрения решение. А может быть и нет, потому что полтора миллиарда — это же просто посчитали экономисты, насколько эта сумма может быть больше. Мы сейчас узнаем на прямой связи со студией «Радио Спутник» заместитель председателя комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты России Елена Истягина-Елисеева. Здравствуйте, Елена Александровна.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Александровна, ну, мы тут о коронавирусе, о переносе Олимпиады говорили, а вот теперь новая информация. Но перед тем, как там, спрашивать у вас, правильно это или неправильно, расскажите нам о спортсменах. Вот то, что не приедут иностранные туристы, это на спортсменов как-то вообще влияет? Откройте нам секрет. Или, в принципе, им вообще все равно? Много людей на трибунах, мало. Им главное вот рекорд установить и золотую медаль получить.
Ну, вы знаете, открою сейчас небольшой секрет, который, в принципе, в спортивной отрасли все знают. Полная неразбериха с этой Олимпиадой, переносы привели к тому, что не у всех видов спорта еще прошли отборочные соревнования. То есть не все спортсмены еще понимают, едут они или не едут. Вот в чем вопрос. Что касается психологического состояния, надо сказать, для разных людей по-разному. Кто-то может играть при негативно настроенных трибунах, и это будет стимулировать. Кто-то вполне может отрешиться от любого присутствия зрителей. Понятно, что все готовились, сдвинули все тренировочные циклы, пересчитали уровень нагрузки, с которым работали, ну, после переноса Олимпиады. И все, конечно, это скажется на результатах, потому что кто-то посчитал неверно, у кого-то физических сил выносливости не хватит, кто-то может перегореть к этому моменту. Да, это будет, я предполагаю, не самое выдающееся, ну, по спортивным результатам Олимпиада, скорее всего, хотя, может быть, я ошибаюсь. Тем не менее, присутствие или отсутствие зрителей – это всего лишь дополнительный фактор именно для спортсмена во время соревнований. К тому же широкая трансляция, которую предполагают организовать уважаемые наши японские коллеги, все-таки покажет миру достижения. И сейчас, когда многие виды спорта переходят, ну, практически в формат стрим, это будет так или иначе визуализация всех тех успехов, которых спортсмен добился.
Широкая трансляция – это все-таки для нас, для зрителей, конечно. Это мы с вами понимаем, да. Это не для спортсменов, им там все равно, что одно дело камеры там на них.
Нет, потом же можно посмотреть себя со стороны, да, работу над ошибками провести.
Не скажите, нет, все равно это определенное спортивное тщеславие, да, то есть меня узнает весь мир, конечно. И потом многие виды спорта действительно это уже практиковали весь ковидный год. Да и, собственно, например, яркий пример бои ММА, хоть не олимпийский вид спорта, тем не менее, большая часть денег идет от трансляций. И совсем небольшое количество зрителей присутствует, если можно так сказать, вживую. Я, опять же, не к тому, что не надо ходить на соревнования. Надо, конечно. Собственно, мы все за эту идею. Но другое дело, что обсуждаются разные варианты.
Елена Александровна, я немножко посмею с вами поспорить. Вы сказали, что будет Олимпиада, скорее всего, с не самыми выдающимися результатами. Мне кажется, что абсолютно ни из чего этот вывод пока не проистекает. Но единственное, что да, циклы подготовки были сломаны. Наверное, вы от этого отталкивались?
Я думаю, что я выдвигаю гипотезу, основанную на этом.
Вот я тоже выдвигаю гипотезу, основанную на этом. Александр, я не знаю, почему у Никиты вот вообще возникло. Ну, то есть, если берешь и готовишься к какому-то определенному, вот к определенному дню и на определенный результат, а потом тебе говорят, нет, извини, это через год. Через год вообще ничего не хочешь. Ну, у спортсменов, наверное, не так. Елена Александровна? А у вас как? А у вас как? Вот у вас как? Вот я знаю, что вы институт, Академию физкультуры закончили, да? Вот расскажите мне, вот если вам скажут, а соревнования через неделю, какой у вас был настрой?
Вы знаете, тут же от разных, опять же, факторов зависит. Кто-то сможет собраться, кого-то тренер...
Так я про вас спрашиваю. Елена Александровна.
Лично для меня я не была в условиях переноса соревнований. То есть я как раз для меня психологически проще прийти и сделать, если мы говорим об этом. И вот отсрочка для меня лично, она всегда, такая вот режим ожидания, поеду, не поеду, будет, не будет. Это не самый лучший вариант.
Смотрите.
Но я говорю про себя лично.
Да, я про вас лично и спрашивал. А теперь не про вас лично, а опять про российских спортсменов, в которые поедут на Олимпиаду. Вот смотрите, говорят, иностранных не будет иностранных туристов, иностранных болельщиков. А еще, я правильно понимаю, что там, что нам флаг нельзя, музыку нельзя, ничего нельзя?
Да. Флаг действительно нельзя, музыку действительно нельзя. Вот. Хотелось бы тут отметить, что музыку нельзя вообще никакую, кроме гимна. Поэтому какую бы песню мы ни предложили, нам, скорее всего, откажут. Потому что в Олимпийской хартии записано, что звучит гимн страны.
А в тишине?
Или Олимпийский. А в тишине, в тишине, пожалуйста.
А поставят, скорее всего, Олимпийский, да, гимн? Что-то нейтральное же ставят, в всяком случае.
Нет? Или Олимпийский, или в тишине.
Ага, вот, наконец-то.
А петь-то можно?
А петь можно зрителям, но зрителей не пустят. Мы будем у экранов петь. Скажите нам, пожалуйста, ваше мнение, так и это может сказаться все вместе на результатах российских спортсменов? Все
или
вместе.
Это, вот этот наоборот, флаг, мобилизует?
Флаг и тишина.
В каком-то смысле.
Да. А может, наоборот, мобилизует?
Выиграли же без флага в Корее на зимней Олимпиаде в хоккей.
Ну, конечно, в спорте есть моменты мобилизации вопреки. И в нашей стране, как раз в нашей стране, может быть, этот фактор сработает. Ах, вы не хотите, стало бы, гимн наш играть? Сейчас посмотрим, кто тут лучше. Но вообще в мировой практике мобилизация вопреки, она тоже, конечно, присутствует, но это небольшой процент, относительно небольшой процент. Все-таки спортсмены приходят для того, чтобы их поддержали зрители, для того, чтобы они увидели символ своей страны во время церемонии награждения и так далее. Вопреки это играет, это тоже формат, но это небольшой процент людей способен на вот это внутренние злости, на внутренние спортивные злости преодолеть все, преодолеть любое сопротивление, доказать всему
миру. И преобразовать в результат это, да, Елена Александровна. Мало времени, остается у нас 40 секунд. Хотелось ваше мнение услышать о том, каким образом могут заменить болельщиков. Вот, знаете, на футбольных трансляциях иногда подкладывают звук болельщиков, и даже некоторые команды на стадионах в колонках запускали. Думаете, это хорошая инициатива? Или лучше в тишине тогда?
Я думаю, что лучше в тишине. Но совсем в тишине не получится, потому что будут присутствовать местные болельщики, будут так или иначе члены делегации присутствовать. Поэтому это не будет мертвый стадион. Это
а на трансляции, если для зрителей? Какой-то антураж зрителей, создать стадиона нет? Не надо?
Мое личное мнение не надо придумывать.
Вот и мое тоже. Но хорошо.
Елена Александровна, большое вам спасибо.
Благодарим вас. Елена Истягина-Елисеева, заместитель председателя комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты России, была с нами на связи. В студии для вас работали Евгений Майструк и Никита Воронков. Спасибо.